Глава пятая. Что-то тяжелое упало Этану на живот. Он испуганно ахнул и проснулся. Он затрепыхался, дико озираясь по сторонам. Над ним стояла командир Куин в колеблющемся свете фонаря, зажатого в руке. Пальцами другой руки она выбивала отрывистую дробь по пустой кобуре парализатора. Этан нащупал у себя на животе громоздкий сверток, оказавшийся форменным комбинезоном станционного техника, в который были завернуты форменные же ботинки. «Надевайте это», — скомандовала она, — «и побыстрее. Я, кажется, придумала, как избавиться от тела, но нам надо добраться туда раньше, чем сменятся дежурные, чтобы застать нужных людей». Он оделся. Она нетерпеливо помогала ему с незнакомыми застежками и крючками, потом опять усадила на антигравитационную платформу. Он чувствовал себя отсталым 4-летним ребенком. Потом наемница исчезла ненадолго, чтобы убедиться, что путь свободен, и, наконец, они покинули дворец никем не замеченные, как и вошли, и двинулись в путь через лабиринт станции. Этан подумал, что, по крайней мере, он больше не чувствует себя так, будто его мозги плавают в сахарном сиропе в отдельной банке. Мир теперь расступался перед ним с ясностью, не превышающей обычного уровня, и от разноцветных предметов у него в глазах не начинали полыхать огни, оставляя за собой обугленный след. Это была удача, потому что комбинезон станционного техника и ботинки, что принесла ему Куин, прикрыть афонскую одежду, были ярко-красного цвета. Но волны тошноты все еще пульсировали у него в желудке, как приливы и отливы под влиянием Луны. Он сидел скорчившись, стараясь, чтобы центр тяжести его тела был как можно ниже над платформой. Ему смертельно необходимо было поспать больше, чем те 3 часа, которые наемница ему позволила. «Нас же увидят», — попытался возразить он, когда она свернула в людный коридор. «Только не в этой одежде», — она кивнула на его комбинезон. «В комплекте с платформой это самый настоящий плащ-невидимка. Красную униформу носят работники доков и шлюзов. Все будут думать, что вы носильщик и везете груз на платформе. Главное, не раскрывайте рта и не ведите себя как планетник». Они въехали в большое помещение, где ровными рядками располагались 1000 морковок. Гидропонные опрыскиватели, не переставая, орошали их, и капли конденсировались на белых бородках корешков. Пышная зеленая ботва купалась в лучах искусственного освещения. Куин сказала, что через эту комнату путь короче. Воздух здесь был прохладный и влажный, и чуть отдавал химикатами. У Этана заурчало в желудке. Куин, не переставая управлять платформой, взглянула на него. «Кажется, я зря съел тот батончик», — мрачно пробормотал Этан. «Только ради бога не вздумайте блевать здесь», — умоляюще произнесла она. «Или воспользуйтесь». Этан решительно сглотнул. «Нет». «Как вы думаете, может, от морковки вашему желудку полегчает?» — не отставала она. Она потянулась в бок, отчего платформа угрожающе накренилась, и вырвала одну морковь из проплывающего мимо ряда. «Держите». Он нерешительно взял мокрый волосатый корнеплод и сразу сунул его в один из многочисленных застегивающихся карманов комбинезона. «Может, потом?» Они взмыли вверх мимо нескольких ярусов растущих овощей и вылетели через выход, расположенный высоко над полом теплицы. Там было написано светящимися зелеными буквами. Вход воспрещен. Куин игнорировал это предупреждение со спокойствием, которое, по мнению Этана, уже граничило с антисоциальным поведением. Когда дверь с шипением закрылась за ними, он оглянулся и увидел с этой стороны такую же надпись «Вход воспрещен». Значит, на станции Клайн тоже есть ведомства и комитеты. Она приземлила платформу на следующем пересечении коридоров, у двери с надписью «Атмосферный контроль. Вход воспрещен». Вход только для сотрудников, из чего Этан заключил, что они достигли пункта назначения. Командир Куин, до сих пор сидевшая в полулотосе, выпрямила ноги. «Теперь, что бы ни случилось, старайтесь молчать. Ваш акцент вас сразу же выдаст. А может, вам лучше остаться здесь с Акитой, пока я все приготовлю?» Этан быстро замотал головой, представив себе, как он пытается объяснить какому-нибудь проходящему мимо станционному начальству, что он вовсе не убийца, пытающийся спрятать тело, хотя внешне это выглядит именно так. «Ну хорошо. Лишняя пара рук мне не помешает. Но будьте готовы в нужный момент действовать в соответствии с моими приказами». Она двинулась через воздушный шлюз, ведя за собой платформу, как собаку на поводке. Этану показалось, что они вошли в какую-то подводную камеру. Зыблющиеся полосы света и тени змеились и сверкали на полу и стенах. Этан с открытым ртом уставился на стены. Прозрачные панели высотой в 3 этажа удерживали прозрачную воду, наполненную чем-то зеленым и пронизанную яркими лучами света. Мириады крохотных серебристых пузырьков танцевали на крохотных листовых пластинках водорослей, то замирали на мгновение, то струились дальше. Какое-то земноводное длиной добрых полметра вылезло из зарослей и уставилось на Этана глазками-бусинками. Шкура у него была черная и блестящая, как лакированная туфля, с алыми полосками. Оно ринулось прочь в потоке серебристых пузырьков и скрылось в зеленом кружеве. «Воздушный обмен для станции», — вполголоса объяснила ему Куин. «Водоросли выведены биоинженерами для максимального поглощения углекислого газа и максимального выделения кислорода. Но, конечно, они растут. Поэтому, чтобы не закрывать камеры то и дело на... сенокос, мы селим туда специально выведенных ящериц, чтобы они убирали водоросли за нас. Но тогда, конечно, у нас получается куча ящериц». Она прервала рассказ, когда техник в синем комбинезоне выключил монитор контрольной станции и повернулся к ним, нахмурившись. Она бодро помахала ему. «Привет, Дейл, помнишь меня? Я Элли Куин. Дом подсказал мне, где тебя найти». Его гримаса тут же превратилась в улыбку. «Да, он мне говорил, что тебя встретил». Он двинулся к ней с распростертыми объятиями, но в последний момент ограничился робким рукопожатием. Они завели какой-то светский разговор, пока Этан, никем не представленный, пытался не ерзать нервно, не открывать рта и не вести себя как планетник. Первое и второе было достаточно просто, но какое поведение, по мнению жителей станции, выдавало планетника? Он стоял возле гравиоплатформы и отчаянно пытался выглядеть так, как будто он вообще никто. Куин наконец закончила беседу о дендарийских наемниках, показавшуюся Этану излишне длинной, словами. «И ты можешь себе представить, эти несчастные вояки никогда в жизни не пробовали жареных ящеричных лапок!» Глаза техника заискрились непонятным для Этана весельем. «Как? Неужели во Вселенной есть столь обделенные судьбой люди? Я полагаю, им не доводилось пробовать даже суп-пюре из ящериц?» «Нет, и не ящериц по-креольски», — произнесла командир Куин с наигранным ужасом. «Не ящериц с жареной картошкой». «Не ящериц под соусом провансаль?» — откликнулся техник, подобно греческому хору. «Не тушеных ящериц? Не ящеричного мусса в желе? Не ползучего гуляша, не чаудера из ящериц?» «Нет, и они никогда не видали ведерко ящеричных ножек в кляре», — подтвердила Куин. «А ящеричная икра — деликатес, о котором они и не слыхивали». «Не ящеричных яиц!» «Ящеричных яиц?» — повторила командир, на этот раз в неподдельной растерянности. «Это последнее изобретение поваров», — объяснил техник. «Мясо ножек отделяют от костей, рубят в фарш, делают из него шарики и жарят в масле». «Ха!» — воскликнула наемница. «Какое облегчение! Я на секунду представила себе, что речь идет о каких-нибудь органах тела ящериц». Они оба расхохотались. Этан сглотнул и начал озираться в поисках какого-нибудь, ну хоть какого-нибудь, тазика. Парочка блестящих черных тварей подплыла к стеклу и уставилась на него выпученными глазами. «Короче говоря», — продолжала Куин, обращаясь к технику, — «я подумала, что если вы собираетесь изымать очередной урожай в эту смену, то, может быть, вы сможете мне уделить несколько штучек. Я бы их заморозила и взяла с собой. Конечно, если вам самим хватает». «У нас никогда», — простонал он, — «никогда не бывает недостатка в ящерицах. Будь как дома. Возьми 100 килограммов. 200. 300. «Сотни хватит. Больше мне не увезти, не по карману. Это будет деликатес, только для офицерского стола, понимаешь?» Он хихикнул и повел ее вверх по лестнице к раздвижным дверям. Она жестом велела Этану следовать за ней, и он поднялся вслед за ними на своей платформе. Техник осторожно шел по сетчатому подвесному мостку. Под ними шипели и завихрялись воронки водоворотов. Снизу дул свежий ветерок. Он охладил кожу Этана, и в его больной голове немножко прояснилось. Он держался одной рукой за поручень мостка. Некоторые водовороты выглядели так, как будто там, в серебряно-зеленой глубине, работают на всасывании мощные насосы. За этой водяной камерой виднелась другая, а за ней еще одна, и так далее. Конца этому ряду видно не было. Мостик расширился и превратился в площадку. Шипение перешло в рев, когда техник стащил чехол с подводной клетки. В клетке кишели черно-алые тела, скользили и плюхались друг о друга. «Ага!» — крикнул техник. «Полным-полно! Ты точно не хочешь угостить всю армию?» «Хотел бы, да не могу!» — прокричала в ответ Куин. «Хотя вот что! Я выберу тех, что получше, остальных сама отвезу в утилизацию. А из приюта приезжих у тебя нет заказов?» «В эту смену нет. Бери, сколько тебе надо». Он откинул кожух панели управления, сделал что-то, и клетка с ящерицами медленно поехала вверх, истекая водой, плотнее спрессовывая шевелящуюся черно-алую массу. Нажал еще одну кнопку, раздалось жужжание. Этан увидел вспышку синего света и даже со своего места ощутил ореол мощного парализующего луча. Глинцевитая масса в клетке замерла неподвижно. Техник снял большой зеленый пластмассовый ящик со штабеля таких же и поставил его на электронные весы под дверцей в дне клетки. Он выровнял лоток и открыл дверцу. Десятки обмякших ящеричьих тел хлынули в ящик. Когда показания весов приблизились к 100 килограммам, техник приостановил поток. Последнюю черную тушку он швырнул в ящик сам. После этого он убрал ящик с весов при помощи ручного домкрата, поставил на его место другой и повторил процесс. Третий ящик заполнился не до конца. Техник записал в компьютер точное количество биомассы, изъятой из системы. «Помочь тебе наполнить цистерну?» — предложил он. Этан побелел, но наемница небрежно ответила. «Да нет, ступай обратно к своим мониторам. Я хочу отсортировать их вручную. Если уж вести, то самых отборных». Техник ухмыльнулся и двинулся по мостику обратно к раздвижным дверям. «Смотри, выбери, какие посочнее!» — крикнул он. Куин дружелюбно махнула ему рукой, и он скрылся за дверями. А теперь она сосредоточенным лицом повернулась к Этану. «Нам надо сделать так, чтобы цифры сошлись. Помогите-ка мне затащить этого грязиеда на весы».